Глава первая. Мелкопоместный дворянин, о котором я говорю, назывался С. Он еще здравствует и доживает свой век в своем маленьком хуторочке в К-уезде. Прежде чем состариться, он служил здесь, в Петербурге, в ведомстве Санкт-Петербургской полиции и на самом ничтожном месте. На обязанности его лежало распоряжаться исполнением публичных телесных наказаний. В то сравнительно весьма недавнее время у нас на Святой Руси людей непривилегированного класса секли плетями и клеймили. За свою долговременную службу нынешний старичок С, разумеется, привел в исполнение этих наказаний такое бесчисленное множество, что совершенно привык к такому неприятному занятию и распоряжался этим холодно и бестрепетно, как самым обыкновенным служебным делом. Но вот раз с ним случилось такое событие, что он сам себе изменил, и, по собственным его словам, вместо того, чтобы благоразумно долг свой исполнить, наделал глупостей. Событие это произошло в 1853 году, когда русские отношения с Францией были очень натянуты, и в столице сильно уже поговаривали о возможности решительного разрыва. В это время раз чиновнику С передают для исполнения бумагу о наказании плетьми через палача молодого француза Н, осужденного к этому за самый гадкий поступок над малолетней девочкой. Я не назову вам этого француза, потому что он жив и довольно известен, а как его имя берегла от оглашения скромность пигмея, то и я не великан, чтобы его выдать. «Прочел, — говорит С, — я эту бумагу, пометил. И что же еще тут долго думать? Отшлепаем молодца, яко старца, да и дело с концом. И я дал в порядке приказ подрядчику, чтобы завтра эшафот на площади сладить, а сам велел привести арестанта, чтобы посмотреть на него, здоров ли он и можно ли его безопасно подвергнуть этой процедуре. Приводят человека такого тщедушного, дохлого, бледный, плачет, дрожит и руки ломает, а сам все жалостно лепечет. Ах ты, думаю, господи боже мой, надо ж было ему, этакому французскому поганцу, сюда заехать и этакое пакостное дело здесь учинить, чтобы мы его тут на свой фасон как сидорову козу лупили. И вдруг жаль мне его стало. Что, говорю, ты это себе наделал? Как ты дерзнул на бедное дитя покуситься? А он падает в ноги, ручонки в кандалах к небу поднимает, гремит цепями и плачет: «Мусье, мусье, небо видит!» «Что, говорю, небо? Нечего теперь, братец, землю обесчестивший, на небо топыриться! Готовься! Завтра экзекуция! Что заслужил, то и примешь!» «Я, говорит, за напрасно!» Он 3 года во строге сидя, таки подучился немножко по-русски. «Ну уже это, говорю, монами врешь! За напрасно бы у нас тебя не присудили. Суд знает, за что карает. Ей-богу, говорит, за напрасно. Вот Бог, дьё, меня убей!» И тому подобное. И так горько бедный плачет, что всего меня встревожило. Много я в своей жизни всяких слез перед казнью видел. Но а этаких жарких, горючих, да дробных слез право не видал. Так вот и видно, что их напраслина жмет. Ну а мне-то скажите, что же я, пигмей, могу ему сделать? Мое дело одно, что надо его отпороть, заклеймить, да сослать во исполнение решения. Вот и все, и толковать тут не о чем. И я кивнул часовым, чтоб взяли его, потому что для чего же мне его держать и самому тревожиться, и его напрасно волновать раньше времени? «Ведите, — говорю, — его назад в тюрьму». Но он, как услыхал это, так обхватил мою ногу руками и замер, а слезы и лицо это у него такое горячее, что даже сквозь сапог мою ногу жжет.
«Тьфу, провались ты совсем, — думаю. Вот на горе свое я с ним разговорился, и никак его с ноги стряхнуть не могу. А самому мне в ухо вдруг что-то шептать начало. Расспроси его. Расспроси, послушай, да заступись. Ну чего тут, помилуйте, заступаться мне, ничтожному исполнительному чиновнику, когда дело уголовным судом решено и уже и подрядчику, и смотрителю насчет палача приказ дан? Какие тут заступничества? А оно, Это что-то незримое. Знай все свое, в ухо шепчет. Расспроси, заступись. Я и соблазнился. Заступаться, думаю, я хоть и не буду, а расспросить, пожалуй, расспрошу. Валяй, говорю. Рассказывай по всей истине, как дело было. Да только смотри, не ври.